лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «Чувствительно». Здесь Светлана Сорокина. И сейчас представлю сегодняшних моих собеседников. Назвали мы сегодня программу «Живем, а не ждем. Новый проект реабилитации детей с ДЦП». И сегодня в гостях Ксения Коваленок, главный врач Центра реабилитационного детей с ДЦП «Милосердие». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Андрей Горлов, это невролог-реабилитолог Центра реабилитации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, Марфа-Мариинская обитель с ее такими программами, а у нас уже не однажды бывали в гостях. Совсем недавно у нас были здесь представители детского дома при Марфа-Мариинской обители. И вот сегодня мы с вами разговариваем, потому что, я знаю, есть тому повод. Есть повод, это новое ваше предложение по такой пролонгированной программе реабилитации вот этих детей с тяжелыми заболеваниями. Но сначала скажите, пожалуйста, вот Марфа-Мариинская обитель, она и у вас вот учредитель, да, центра реабилитации?
Да, медицинский центр со всеми проектами, это учреждение обители. И открылся он в 2010 году благодаря профессору Ксении Александровне Семеновой, которая совсем недавно нас покинула. Вот. Она явилась вот таким инициатором создания нашего центра реабилитации. Сегодня 9 дней мы отпевали ее в обители. Было очень замечательно. И как-то всем светло и тепло, что она с нами все равно. Такое ощущение, что она с нами остается при этом.
Ну, наверное, остается, поскольку какие дела ее остаются.
Вот. И мы, как будто, конечно, таких продолжателей. Очень хочется все-таки продолжать то, что она начала когда-то давно. Ее дела, помощь именно вот таким сложным детям, не только с ДЦП, но и вообще с двигательными нарушениями, на самом деле. В общем, Ксения,
у вас,
кстати, такой флаг.
Да, но у вас же, в принципе, сама Марфа-Мариинская обитель, она с какой-то такой историей длинной,
да,
и заложена еще до революции.
Да, Елизавета Федоровна, конечно же, наш такой тоже ангел-хранитель, покровитель, и мы все время к ней обращаемся за помощью, потому что идея создания обители, милосердия, это, конечно, была ее идея. После гибели мужа, она решила создать такую обитель на собственные средства, и очень много там царская семья принимала участие тоже там денежно.
А там изначально что было вложено? Ведь это же была обитель сестер милосердия, да?
Вы знаете, у нее был подход, она все-таки немка, англичанка отчасти, у нее был очень такой, знаете, скрупулезный подход, то есть она долгое время обучала людей, не просто так там, знаете, открылись, делались добрые дела, а, собственно, поэтому она недолго успела и проработать, потому что все вот время подготовки, открытия обители, уходили на обучение, на обучение сестер. Они были высоко квалифицированными специалистами, на самом деле. Там проводили сложнейшие операции. И она, и Елизавета Федоровна сама училась, и сестры были высоко квалифицированы. И, собственно, вот наш центр все-таки лицензионное такое учреждение с квалифицированными сотрудниками. И мы очень рады, что мы тоже как-то
поддерживаем эту традицию.
Не ударили, и все-таки стараемся все время быть как-то на передовой, все время стараемся получать какие-то новые знания. Наши сотрудники учатся бесконечно в разных местах. И я очень, недавно у нас были, например, немцы, немецкие физические терапевты. Они очень меня порадовали тем, что похвалили моих сотрудников, сказали, что они очень высоко квалифицированы. Вот. И, собственно, было очень приятно это слышать, да, от немецких гостей.
Андрей, а вы как попали в этот центр?
Вот, собственно, вышеупомянутая Ксения Санна после моего окончания обучения
предложила... Вы в Москве учились, да?
Да, предложила мне поработать и принять участие в организации как раз медцентра по реабилитации детей с ДЦП. В общем, такой интересный опыт, и я благодарен ей за это, потому что что-то начинать, в чем-то участвовать с нуля, это дорогого стоит, я думаю.
Я, кстати говоря, вот посмотрела на сайте раздел вакансии, и оказалось, что зарплаты совсем небольшие, но при этом требуется немного людей. То есть, видимо, какая-то более-менее устойчивая команда есть. При том, что кто в Москве и платит немножко совсем, и при этом еще такая тяжелая работа. Вот как вам это удается, главврач?
Ну, очень, мне кажется, такой сплоченный коллектив замечательный. Мы, в общем-то, на равных общаемся со всеми, да, вот заведующий отделением, там, я как главный врач, всегда на равных с своими сотрудниками общаюсь, ну, стараюсь, чтобы они получали обучение, там, да, стараюсь вот для них, ну, что могу делать. Я надеюсь, они это замечают, и достаточно комфортная все-таки атмосфера царит. Плюс они все-таки могут свои знания применять, потому что зачастую очень сложно в государственных учреждениях или коммерческих, ну, довести до руководства, например, эффективность какой-то там методики, там, уговорить применять какие-то новые методы. Мы стараемся все-таки все лучшее, что есть и что находится. Если ко мне приходит кабинет и говорит: Ксения Владимировна, вот вы знаете, мы там узнали, можно поучиться, можно вот это поделать, я очень радуюсь этому, на самом деле. Я радуюсь, что можно что-то новое применять и смотреть, да, то есть за результатами, и как-то вот, видно, вот это именно, может быть, как-то все-таки
людей
плюс
влияет.
Такой.
Да,
плюс.
Андрей, вы чувствуете эту заботу?
Да, безусловно. Единственное, хотелось бы сказать, что вот в отношении обучения зачастую приходится это все-таки делать нашим сотрудникам за свой счет.
Иногда, потому да, что, конечно, да, не все можем оплачивать.
Да. Да, финансирование центра, оно направлено исключительно на реабилитацию, исключительно на зарплату, а обучение не всегда удается.
Понятно, понятно. Ну вот теперь скажите мне, пожалуйста, что входит в ваш реабилитационный центр, какие у вас направления, потому что это не только, как я понимаю, ребята с ДЦП, а какие еще есть направления?
Ну, вообще, медицинский центр, он как раз в 2010 году открылся как центр реабилитации изначально, а потом уже появилась в 2011 году служба выездная паллиативная наша, которая до сих пор тоже работает. Потом появился...
Ну, для тех, кто еще до сих пор не знает этого слова, да, не понимает, о чем речь идет, это выезд к совсем тяжело больным.
Это, да, неизлечимо больные.
Неизлечимо больные, да, для того, чтобы помочь на месте чем-то, да, облегчить уход, облегчить какие-то последние, может, там, последнее время и прочее,
там,
сопровождение, да, паллиатив. Вот в том числе есть и вот в этом медицинском центре.
А когда открыли выездную службу, поняли, что родителям очень не хватает социальной такой передышки. То есть, да, ухаживая за ребенком много лет подряд, мама, конечно, просто приходит, да, совершенно в такое состояние ужасное. И открыли вот центр такой, в центре, при медицинском центре у нас, да, в обители, отделение Рейспис мы его назвали. Это социальная передышка такая, где можно оставить ребенка на 30 дней в год всего. То есть некоторые родители это дробят время, кто-то берет сразу 30 дней
и
уезжает.
То есть можно отдохнуть на недельку и так,
да,
через,
да,
какое-то
время. Там
очень
мало места, то есть там всего 3 комнаты и всего 6 коек у нас.
О, как мало.
Очень мало. На всю Москву это, конечно, меньше.
На всю Москву. И вы, да, по-моему, одни только таким занимаетесь.
Ну, частные, да. Я думаю, что они, я не слышала, что-то еще открывает. Это государственное есть, но опять же вопрос с сиделками, с ухаживающим персоналом и с той атмосферой, которая может быть у нас, конечно, такого,
не сравнить.
Наверное, может быть, нет.
Очередь задолго.
Вы знаете, у нас как бы, ну, как честная запись, как он называет, потому что очень много желающих, мы это понимаем, поэтому у нас просто один раз в году, ну, вот до этого все время в августе люди звонили, вот мы говорили, с какого там числа мы начинаем, ну, запись, просто вот по очереди, кто первый записался, тот, значит, и попал.
Да, в августе запись
это, на,
да?
Да, в августе запись на целый год вперед. То есть, в принципе, причем две очереди, одна основная, вторая еще запасная.
На всякий случай.
Потому что если вдруг кто-то заболел, не смог приехать, мы тоже обзваниваем других мам и
предлагаете,
да, предлагаем это место.
Вообще так важно, сколько говорится про это, про то, что устают люди, невозможно безотлучно с утра до вечера и ночи тоже быть при больном ребенке, да и при взрослом тоже, честно говоря. И таких служб, которые бы давали возможность перевести дух, самой хотя бы на себя внимание обратить, это, конечно, очень необходимая история. Скажите, как вы думаете, не знаю, может, Андрей подключится к разговору. Вы как думаете, почему наши, например, московские социальные службы, которые, прямо скажем, не самые бедные, не самые такие бессильные, почему они не займутся решением этой проблемы? Все-таки должны быть такие места, где можно с сиделками оставить больных родственников.
Я думаю, что они занимаются по мере своих сил, скажем так, и финансирования, но это все равно невозможно объять необъятное, потому что семей таких очень много, и с тяжелыми детьми.
И, ну, тем более, государство в первую очередь должно как-то помогать таким семьям.
Обеспечить порою такой полноценный уход, а не формальный, просто для передержки, ну, это иногда бывает сложно.
Да всегда сложно, но просто государство же может наладить такую службу. Я иногда, честно скажу, смотрю на нашу замечательно похорошевшую Москву и плитку просто везде, где только можно, и почему-то все время одолевают вот эти паршивые мысли, что, может быть, можно было какой-нибудь переулок не замостить и на целый год обеспечить там сиделками некоторое количество нуждающихся. Вот честное слово. Неправильно так думать.
Нет, дело не в этом. Москва тоже красивая, это здорово. И когда к нам наши даже дети в росписи в центре Москвы, они гуляют по этой красивой Москве, тоже им очень нравится. Они с удовольствием это делают. Вопрос даже не в этом. Может быть, как раз настало время объединения государственных и негосударственных учреждений, потому что во всем мире действительно...
Партнерство есть.
Да, есть партнерство. Конечно, ни одно государство не может сделать это красиво и хорошо, наверное, так как делают люди, которые приходят на эту работу с желанием помочь. Не просто зарплату получить, а с желанием помочь. Когда это делается сверху, это не всегда бывает, к сожалению, ну, так, как хотелось бы. Да? Поэтому, если участие государства будет, и будет при этом некоммерческие организации тоже как-то включаться вот своим трудом, своими идеями, там, мыслями, то, я думаю, получилось еще очень хорошо. Вот вопрос теперь начать это взаимодействие. Мы всячески пытаемся, да, то есть там участием там, в грантах всяких, там, и вот как раз вот защита отчасти финансирует, например, реабилитацию. Но вот до Респиса мы еще как-то, да, пока еще не дожили. Хотя вот мы сегодня, кстати говоря, там смотрели вот в Домодедово. Детский хоспис, может быть, откроется, да, государственный, как мы, ну, опять же, партнерский такой, не государственный, там как раз отец Александр Ткаченко, как у себя в Питере, организовывает такой же хоспис, ну, маленький совсем, правда, но все-таки. И это как раз пример такого партнерства. Я думаю, что просто должно этого быть больше, что больше, конечно, государство должно как-то откликаться на наши...
помогать,
да, на наши просьбы, наверное, и на просьбы родителей, и как-то вот участвовать вместе в этих проектах.
А еще вопрос. Вот, коль скоро вы в Марфо-Мариинской обители, женский монастырь, да, теперь. А как-то сестры с служением участвуют в работе центра медицинского?
У сестер есть свое служение, они тоже ходят в больницы, они помогают там как бы взрослым пациентам, бабушкам, там вот так далее. У них есть свое служение такое внутри обители. А у нас очень профессиональная работа, и все-таки качество оказания услуг должно быть высоким. Именно поэтому сложно волонтеров привлекать, именно поэтому сложно просто хороших там бабушек, дедушек привлекать, чтобы они просто посидели с ребенком. Да? Здесь важно качество ухода. Почему нам родители доверяют и могут спокойно уехать, да, куда-то? Потому что понимают, что здесь сделают все возможное. Да? Ухаживать
для
ребенка будет все хорошо.
Я забыла сказать вам, радиослушатели уважаемые, номер или смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Говорим мы сегодня с Ксенией Коваленок, главным врачом от реабилитационного центра для детей из ДЦП «Милосердие» при Марфо-Мариинской обители, и Андреем Горловым, врачом-неврологом-реабилитологом вот этого центра. Ну, давайте теперь мы поговорим, конечно же, про то, что стало поводом для нашей встречи. Непосредственно про ваше такое новое предложение о такой перманентной, да, реабилитации. Потому что все мы знаем о том, что если реабилитацию и получишь, например, у той же соцслужбы государственной, то это какой-то вот кусочек времени, который ты проходишь, потом встаешь в очередь, ждешь еще какого-то цикла для того, чтобы... А все остальное дома, все остальное вот эти самые мамы и так далее.
Курсовая реабилитация.
Курсовая,
вот это, да, именно способ. Сейчас у нас как бы есть реабилитация, что, конечно, очень малоэффективно.
А может, мы Андрея подключим как раз к разговору?
Да, к сожалению, несмотря на то, что центр частный, центр такой благородный, но реабилитация также раз в год. Это как бы такие условия внешние, мы пока ничего не можем с этим поделать. И вопрос этой новой программы даже не сколько в реабилитации годовой, а я бы расширил этот вопрос. Это сопровождение семей с такими детьми, с тяжелыми детьми в течение года, которые не только включают в себя реабилитацию. Потому что в течение 7 лет существования нашего медицинского центра, наблюдая тех же самых детей, к сожалению, раз в год, мы видим, что то, может быть, что-то делаем не так, потому что не ожидаем тех результатов и не видим соблюдения тех рекомендаций, которые были даны. как бы
почему?
Обменять...
Потому что дома вот просто не получается.
Задаемся этим вопросом, почему. Может быть, спросить у ребенка, почему он не выполнял, не всегда удается.
Наверное, родители жалеют просто. Иногда же надо через «не хочу», через капризы, через непривычку и так далее. Такое же, наверное, тоже есть.
Ну, обвинять родителей я бы тоже не стал, потому
жалеют,
что они должны жить.
Это необученные люди, которые тоже, опять же, не профессионалы. Мама, это должна оставаться мамой при всем при этом. Вот. И, конечно же, маму нужно подключать, потому что просто у нас выхода другого нет. Но маме тоже, она ведь проходит время, там неделя, две, она забывает, что ей показывали, она забывает, чему ее, может быть, научили, как правильно делать. Именно поэтому сейчас спросить не у кого, это опять. То есть опять куда-то нужно поехать и спросить, а куда, если у него реабилитация раз в год. Но поведения такого вот регулярного, к сожалению, нет.
Да, через существование мы пытались даже наладить какое-то взаимодействие с другими центрами, но всегда это как-то было эпизодически и не всегда продуктивно. Поэтому родилась мысль провести такой проект, он пилотный, в течение года по, так скажем, взаимному согласию при нашем активном участии.
Я посмотрела их историю у вас на сайте. Там, по-моему, человек 5, да, вы берете?
Ну, это первая, как бы,
первая
партия.
Группа,
да,
первая
потому
группа.
Что на всех сразу собрать, может быть, не удастся денег, но, конечно, нам хотелось бы 10 детей все-таки первично провести, хоть чтобы это было показательно. Нам хочется этот проект, чтобы все-таки результат у него был такой наглядный.
Чтобы вы посмотрели, что из этого может быть, да?
Ну, чтобы все увидели, в том числе родители, насколько это действительно эффективно. И тогда, может быть, бы государственная программа можно было бы как-то иначе переделать.
Не забегайте вперед.
Может быть, глубже понять проблемы, почему что-то не делается, чего мы хотели бы, чтобы...
Ну вот, Андрей, я посмотрела, там дети, причем дети того возраста, когда, видимо, это наиболее эффективно, вот эта пролонгированная реабилитация, там, по-моему, 3 года, да, 4 года, вот так.
От полутора до 4 лет.
Даже от полутора до 4 лет. И это дети, которые что? Они что, у вас год будут находиться, что ли?
Нет, не совсем.
Ну, расскажите.
У нас планируется проведение 2 курса полноценной комплексной реабилитации в центре и в течение где-то месяца каждый курс. Все остальное время это консультирование дома специалистов физически.
То есть специалист еще выезжает либо на телефоне, да?
Нет, выезжает, потому что нужно приехать, нужно что-то подсказать, нужно оценить, допустим, использование технического средства реабилитации. Возможно, маме подсказать какие-то упражнения или движения, которые необходимо делать именно сейчас. В ряде случаев предостеречь этих семей от необдуманных поступков в плане каких-то шагов, также реабилитационных, да, самостоятельных. Наблюдать, беседовать, поддерживать в течение года. Но все это, в общем-то, расписано прям по дням и по часам.
А почему вы считаете, что это такой революционный подход? Именно потому, что не прерывается правильная работа?
Не революционный, потому что везде за рубежом, ну, не везде, но мы знаем страны, в которых это применяется как раз. Вот те же самые немцы, упомянутые выше, которые приезжали недавно, как раз вот они в маленьком городке находятся, их центр реабилитационный. При нем же есть амбулаторная служба, куда регулярно приходят родители с детьми. Они же могут при надобности выехать на дом. И это беспрерывно происходит. И, конечно же, эффект понятен.
А это тоже частные?
Ну, нет, центр. Там немножко другое вообще финансирование в Германии этих служб. Там такие есть кассы взаимопомощи, и там как бы оттуда финансируется все это. Вот в Англии есть тоже программа такого беспрерывного участия. Но там, правда, в учреждениях в основном, но на дому тоже есть. МОФ называется. И недавно-то они тоже слышали. Это уже интересно. Мы с ними, надеюсь, познакомимся тоже в дальнейшем. Вот, поэтому это не наше какое-то ноу-хау. Просто у нас в нашей стране мы такого еще про кто не видели, ну, не слышали, и хочется просто иметь наш опыт, потому что, конечно, у нас есть особенности в стране, у нас есть менталитет определенный, у нас есть мамы свои, дети свои, немножко другие, все-таки, может быть, чем-то отличающиеся.
Да, я думаю, мама все-таки похожа по всему миру.
Получается, что как бы разделенная ответственность, потому что никто, вроде бы, ребенка наблюдают все, смотрят маму в первую очередь, наблюдают в реабилитационных центрах, по месту жительства, в поликлиниках, а получается, что не отвечает никто, что происходит. И почему мы получаем уже в более старшем возрасте жуткие контрактуры, жуткое состояние, которое требует уже таких достаточно объемных оперативных вмешательств. Хочется на раннем этапе поперехватить, подсказать, помочь, направить в нужном направлении.
Я вот посмотрела на детей, их фотографии, на тех, которые попали в эту первую группу от 1,5 до 4. Они, по-моему, такие с сохранным интеллектом дети. Но, во всяком случае, мне так показалось. То, что с ДЦП бывают же разные проблемы. Бывают совсем тяжелые, бывают нарушения интеллекта, а бывает все-таки то, что, ну, не знаю, там корректируется, и ребенок может, в общем, вести вполне себе нормальный образ жизни. Вот вы каких взяли для этого своего пробного годового
ориентации? Мы не ориентируемся вот на детей и, скажем так, что они могут в плане ментальных, в плане двигательных функций. Здесь самый главный аспект – это взаимодействие с семьей. То есть мама должна четко, там, или папа, там должны четко нам доверять, выполнять все, что
ребенок. Вы именно по этому принципу отбирали?
Да, по принципу.
А что, есть те, которые не хотели такого взаимодействия?
Они могут согласиться, могут пойти, скажем так, предварительно на все условия, но тем не менее поступать, скажем так, по-своему. И тогда теряется смысл и вообще этого проекта. Мы ничего не увидим в итоге. Да.
Опять это же, которые у нас уже были в центре, и мы
знаем.
Мы знаем, что эти родители действительно на это способны. Ну, тут точно совершенно.
Потому что это целая работа, да, по большому счету.
Это очень тяжело тоже. Да, это действительно проект такой совместный. Это мама, часть команды. Ну, то есть не только мама, но и мама, вся семья, часть
вся
команды.
Семья.
И эти как раз люди, с которыми удалось такую команду сделать. Именно эти мамы, поэтому их выбрали вначале. Это не значит, что мы больше никого там брать не будем. Мы очень надеемся, что когда-нибудь все будут реабилитироваться таким образом, да, и беспрерывно. Но первые вот эти должны быть все-таки мамы, которые очень включены и являются нашими партнерами, конечно.
Угу. Слушайте, а скажите вот немножко шаг в бок. А ДЦП, вот это вот страшная, конечно, история. Я посмотрела цифру в вашей же презентации. 5200, что ли, детей за регистрирован ДЦП в Москве. 5 тысяч, даже почти 6, вы говорите, тысяч. Огромное число детей с ДЦП. Это вообще не имеет перспективы, не найдут никогда никакого средства для того, чтобы вот как-то лучше
вылечить,
да. Ну уж больно это тяжелая история, если ДЦП.
Ну вот, собственно, Ксения Александровна этим занималась, пытался вылечить. И действительно, там есть программы, которые есть научные такие программы, которые ищут все-таки способы лечения. Но вся, так в основном, мировой опыт нацелен на реабилитационные все-таки действия.
Ничего тут прорывного не светит, да?
Ну, сложно. В ближайшее время, может быть, нет, но чудеса случаются, не знаю. Есть же ведь разные причины ДЦП, на самом деле, действительно разные причины. Вот какие-то причины, может, удастся избежать когда-нибудь в будущем, я не знаю, если неврологи...
Сейчас уже так научились в мозг влезать, уже там как-то пытаются что-то корректировать.
Дело не нужно как раз влезать в мозг, нужно предотвратить какие-то нарушения, именно вот нарушения, которые происходят у детей. Но это нужно делать заранее, предупредительно. А для этого нужно действительно как-то очень...
Это какая-то микрохирургия на уровне беременности?
Нет, это да, на уровне беременности. Это не микрохирургия, на уровне беременности введение вообще ребенка. Понимаете, у нас, к сожалению, я бы сказала, да, беременных ведут все-таки гинекологи, акушеры, а педиатры не подключены вообще здесь в данном случае.
И много чего можно упустить.
И, конечно же, никто не наблюдает за плод, то есть, ну, как в таком мере, в котором, может быть, это было нужно наблюдать, потому что ведь если даже взять, допустим, зарубежные страны, то там на ранних сроках уже известны какие-то нарушения, делают операции даже внутриутробные. У нас тоже сейчас начали их делать, вот. Но это очень внимательные мамы, которые попали к хорошему доктору. Педиатры не подключают на этапе зарождения плода.
Плохо.
Вот пока это так, да. И поэтому, конечно, многие вещи действительно для нас сейчас пока вот недоступны в плане диагностики на ранних сроках. Вот. Но и в том числе вот Ксения Александровна верила в то, что можно это вылечить, определенные вещи, потому что есть виды ДЦП, которые там за счет того, что была внутриутробная инфекция, например, да, появляются такие дети.
Там, краснуха всякая там.
Нет, что-то... на самом деле, прям конкретные вирусы, даже, скорее всего, никто вам не назовет сейчас, просто есть действительно вирусные инфекции, которые поражают мозг. Ребенок уже рождается с пораженным мозгом. Мало того, на этапе там внутриутробного такого поражения мозга проблемы в родах начинаются. И мама иногда почему связывает с рождением, что роды пошли не так, и поэтому он такой. На самом деле он изначально роды такие, потому что он уже нездоровый ребенок. И очень сложно маме объяснить, что как бы здесь никто не виноват, и что действительно так уж случилось, называется. Пока мы не научились диагностировать это внутриутробно, обвинять кого-то тоже очень сложно. Ну, конечно, и мама здесь ни при чем.
Вообще, конечно, чем это тяжело... А, сейчас нам надо будет прерваться, потому что скоро новости. Но я хочу сказать, что чем тяжело, это то, что это меняет жизнь, конечно, семьи, женщины, матери, отца, всех абсолютно, потому что появляется такая неотделяемая проблема, как тяжело больной ребенок. А ДЦП – это тяжело больной ребенок. Я хочу напомнить, что разговариваем мы с Ксенией Коваленок и Андреем Горловым. Они представляют здесь Центр реабилитации детей с ДЦП «Милосердие». Сразу после новостей продолжим наш разговор.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Еще раз вас приветствуем. Программа «Чувствительно». Здесь Светлана Сорокина. Рядом со мной Андрей Горлов, невролог-реабилитолог Центра реабилитации детей с ДЦП «Милосердие». И Ксения Коваленок, главный врач этого реабилитационного центра. Центр, напомню, находится при Марфо-Мариинской обители здесь, в Москве. И, собственно говоря, Марфо-Мариинская обитель является учредителем этого реабилитационного центра. Мы заговорили о программе реабилитации, которую предлагают в этом центре, исходя из того, что вот эти рваные кусочки, которые раз в год предоставляются как реабилитация детям с ДЦП, они дают мало результата, так скажем, как правило. И хотят посмотреть, как будет, если целый год под надзором и в рамках реабилитационного центра, как будет, если ребенка целый год безотрывно, что называется, под присмотром проводить через все этапы лечения. И вот первые пять семей с маленькими детьми с ДЦП отобраны, начинается эта работа. Скажите, пожалуйста, Андрей, обращаясь к Андрею Горлову, а что включает в себя эта реабилитация? Вот расскажите.
Ну, для начала...
Как в центре, так и дома. Вот расскажите нам.
Для начала проводится консилиум. Причем на этот консилиум тоже для нас, для классического подхода, может быть, это редкость. Мы приглашаем маму. Обсуждаем с ней краткосрочные и долгосрочные цели нашей реабилитации. В этом консилиуме будут принимать участие все специалисты, которые будут проводить непосредственно занятия в центре и также на дому.
То есть это ваши специалисты?
Это все наши специалисты,
центра.
Да.
Угу.
Затем начинается...
И вы по-честному говорите маме, чего в результате можно теоретически добиться, а чего, в общем, никогда не получится, да? То есть такую честную картину и рисуете, или как?
Мы объясняем, да, что при таком уровне, уровень, я имею в виду, двигательного развития у детей с ДЦП, возможно, вот такие...
Такой-то прогресс.
Да, такой-то да, прогресс. Далее, после обсуждения, после этого обширного консилиума, мы начинаем краткосрочный курс реабилитации в нашем центре, который будет включать всех наших специалистов.
А краткосрочно это сколько?
20 дней.
Ну, 20 дней это все-таки хороший срок. Но это надо каждый день ездить к вам, да?
Да, в течение недели, ежедневно, в определенное время, которое также согласовывается с родителями. Они приезжают, проходят у нас...
Ну, это что, это опять вот эти массажи, да? Что входит в...
Ни в коем случае.
А что? Объясните, я просто не очень знаю.
Мы стараемся
без массажа
следовать тем принципам, которые позволяют обучить ребенка новым двигательным навыкам. К сожалению, массаж не всегда в этом помогает. Больше все-таки акцент на физическую реабилитацию.
Я думаю, что это укрепление этого корсета мышечного. Что-то
все такое. Это происходит в процессе занятий, на это не делается отдельный акцент. Обучение конкретным двигательным навыкам, используя методики, авторские методики, причем и зарубежные, и наши.
И свои.
Которые позволяют, вот, ну, на примере, ребенок не умел сидеть, скажем так, научить. Без внешней поддержки. Мы делаем акцент на это, обучаем его сидеть. При помощи, может быть, каких-то адаптивных технических средств, при помощи того, что можно сделать из подручных средств. Но он должен сидеть, удерживать спину, удерживать голову. Ребенок не умел жевать, мы пытаемся сделать акцент на это. Далее по истечении этого...
Да, это правда, они же в основном на жидкой пище часто, не умеют жевать. Да, слушаю вас.
По истечению краткосрочного курса, вот этого 20-дневного, мы даем рекомендации. И через какое-то время обговариваем, приезжают специалисты, которые отслеживают, были ли соблюдены эти рекомендации, помогают в чем-то, допустим, опять же, в отношении технических средств, в отношении там, вертикализатора, правильно поставить ребенка, правильно его посадить. И далее в течение уже более длительного времени осуществляются эти регулярные поездки. ближе к окончанию года.
Проводим. То есть 20 дней, а потом все только на дому, да?
Да?
Вот такой вот. Вот. Или
я
два
хочу,
курса.
Да, договорить, что к концу года мы осуществляем еще один краткосрочный курс реабилитации опять в стенах нашего медцентра. И заключительный консилиум, опять же, с приглашением мамы, с работой.
Что изменилось, да? Как, насколько лучше или что, или так же, да?
Да, удалось посмотреть. Ли, не удалось, почему не удалось.
В успехе вы уверены именно по опыту зарубежных коллег, которые практикуют такую перманентную реабилитацию?
На основании своих, на самом деле, тоже наблюдений, потому что мы ведь работаем еще в интернатах, например, да, там мы видим, где регулярные занятия, да, вот специалистов, там, конечно, совсем другие результаты. Ну и плюс, конечно, коллеги зарубежные, да, это важно. И важно отметить, что наши специалисты, вот вы говорите, там массаж, какой-то метод определенный, а наши все-таки специалисты, они многопрофильные такие, знаете, то есть у нас один инструктор, он же имеет сертификаты массажа, он же имеет там кучу других сертификатов, у него очень много инструментов, которыми он может пользоваться. И если ему цель поставить, например, чтобы он научил ребенка какому-то навыку, то он уже сам выбирает инструмент, которым он этого будет добиваться. Врачи, реабилитологи должны, конечно, при этом присутствовать, потому что тоже корректируют там работу именно врачебно. Знаете, многие считают, что можно без врача вполне справиться. Если к вам домой инструктор, там, да, ставит вас к стенке, очень хорошо. И зато регулярно, ежедневно. Но без наблюдения врача тоже так нельзя.
Я вот подумала, какое у вас у всех должно быть терпение. Это же такой медленный процесс. Представляете, ведь вот какой-то навык всего лишь, да? А сколько, наверное, на это времени уходит? Вполне возможно, год уйдет на то, чтобы ребенок
научился. Вот, смотрите, англичане посчитали, чтобы навык закрепился у ребенка, нужно его проделать это вот движение, например, 2000 раз. И они посчитали, что если это делать каждый день в течение вот, недели, 5 дней, то пройдет полтора года. То есть через полтора года ребенок адекватно научится этому навыку. Ну, это терпение, да, нужно, конечно, иметь терпение, нужно, но если его не повторять 5 дней, то этот навык закрепится через 3 года, 10 лет или что-то. А может быть, никогда не закрепится, если нет регулярности. Почему, собственно, регулярность и нужна?
То есть у обычного вот здорового ребенка это происходит как бы автоматически, все эти движения.
Ребенок, он с рождения.
Да, с рождения, все.
Ему надо приобретать заново.
Он просто вот по... Встает, садится, учится по ходу, да, ему не нужно.
А здесь... Общение, заканчивая движением, ребенок учится всему наглядно. Вот понятно, наши дети маленькие, здоровые, они этому сами учатся. Когда сроки, вот когда ребенок уже сам уже не может этого обучиться, проходит, то, конечно же, уже подключаются специалисты, которые вот разными методами
пытаются
обучают,
этот навык снова привить. Андрей, а что самое трудное в вашей работе?
Самое трудное...
Про терпение я уже сказала.
Ну, наверное, когда понимаешь, что как-то твои усилия, они тщетны, когда ты сталкиваешься с какими-то проблемами, внешними факторами, через которые невозможно переступить, будь то там недофинансирование, недопонимание, вот это тяжело. С этим сложно мириться. Но я бы вот хотел сейчас немножко вернуться назад и к вопросу о навыке и о коллективе. Ведь одно из составляющих как раз у дружного и сплоченного коллектива, мне кажется, заключается в том, что когда мы видим, что вот то, что мы поставили, это добились. Добились это коллегиально, добились это командой. И это, конечно, мотивирует на следующие, скажем так, подвиги и долгосрочную работу.
Слушайте, я вот подумала, значит, в Москве около 6000 детей с ДЦП. Более или менее, да, тяжелых. А вот есть фонды, которые занимаются ДЦП. Кстати говоря, известный факт, что на реабилитацию труднее всего собирать деньги, потому что это отложенный результат, а с ДЦП и неизвестно, будет ли результат. Совершенно понятно. Но социальные службы московские что-то все-таки предлагают, да, что-то. Вот мне такое ощущение, что Марфа Мариинская в этом смысле даже такой какой-то очень известный центр, где, во всяком случае, мне его часто упоминали, именно как центр реабилитации детей с ДЦП. Скажите, а к вам это как? Вот очередь большая не только в Респис, но и вообще попасть в центр к вам трудно. Как вы?
Да, очередь большая.
Большая, да?
Ну, на самом деле, там у нас две очереди. То есть, одна это московские дети, это один там, скажем, отдельно.
А московские дети почему отдельно?
Потому что они как раз идут через оплату департамента социальной защиты.
То есть департамент все-таки по договору помогает, да?
У нас есть договор, мы обязаны, как бы, то есть когда его заключаем, мы обязаны пропустить 250 детей.
И за это вам оплачивают зарплаты, да, специалисты?
Ну, не зарплаты, нам даются определенные, то есть это как бы такой контракт, то есть вот мы реабилитируем 250 детей, нам дается определенная сумма денег на реабилитацию этих детей, постфактум причем, то есть после реабилитации.
Ой, уж какое, все потом.
Определенная сумма. Вот. А еще есть очередь, естественно, благотворительных вот этих детей, которых не оплачивает департамент Москвы.
И это могут быть не москвичи
это
уже,
могут
да?
быть и москвичи, и не москвичи.
Там
москвичи...
очередь 2,5 года, по-моему.
Ну, очередь 2,5 года.
Мы, на самом деле, уже там не записываем особо, потому что смысла нет, наверное, записывать. Действительно, очень сложно всех детей принять. Вот. И плюс у нас же ведь амбулаторный центр, когда нужно приезжать. Дети из регионов – это отдельная история. Там же нужно еще привезти ребенка, где-то жить в Москве. Но при этом, при всем, они снова пытаются к нам попасть. Привозят детей. Ну, потому что, как сарафанное радио, да,
ну, понятно, да, все ищут где куда. Там есть Подмосковье, если на то пошло, оттуда точно уж могут ездить и приезжать.
Подмосковье, те же, да,
привозят.
Да. И вам приходится на это уже искать деньги, правильно?
Ну, собственно, большая сейчас проблема в связи с кризисом. У нас был благотворитель очень крупный, который нам помогал финансировать эту программу. И такой надежный, достаточно партнер, но, к сожалению, вот, да, то есть кризис коснулся его.
Чем это было физически? Лицо, да, это не компания.
Ну, как сказать, это компания, ну, как сказать, это человек,
ну, в личном качестве компания, человек, да?
Ну, это человек, который сам непосредственно оказывает такую помощь. Вот, и сейчас нет у него такой возможности материальной, вот, и поэтому мы ищем как раз средства. Почему, собственно, на эту программу тоже собираем? Вот, потому что сложно найти партнера, который бы сразу такую большую сумму мог пожертвовать, да, на такое, вроде бы, хорошее дело. Вот, ну, как вы сами говорите, реабилитация очень такая сейчас тема непопулярная.
Ну, кстати, особенно для взрослых. Ну, а среди детей, наверное, как раз ДЦП такая проблемная тема. Именно потому, что здесь нет никакой сказочки. Ничего не будет по волшебству.
Ну, на самом деле,
и никто не встанет, не побежит.
Волшебство не будет, но они встают, и они ходят. А главное, что они социализируются. И ведь не только ребенок получает помощь, но и вся семья. То есть, если это правильный подход делать. Поэтому, собственно, мы ездим по центрам разным, смотрим, как это делают другие, и понимаем, что важно вот это вот и преемственность, важно, чтобы мы одинаково говорили мамам одинаковые вещи. Важно, чтобы мама как-то была членом команды, которая занимается ребенком. Важно, чтобы мама не забыла про себя. То есть вот такая психологическая помощь в семье – это тоже важная составляющая реабилитации, так скажем.
Я просто прочту смски, которые приходят из Самары. Человек пишет: «Оставить своего ребенка на 30 дней чужим людям, и что, оставляют?» Славик, некоторые просто с огромной благодарностью и очередь на год. Вот дай бог вам никогда с такой проблемой не столкнуться, какой сталкиваются люди, у которых больные дети. В Саратове пишут нам: школа реабилитации и физкультуры занимаются с детьми весь год, каждый день лечебной физкультуры, без очереди и записи. Ну, возможно, это не тяжело.
Нет,
не
вопрос. Я то, что занимается здорово, но такого комплексного подхода, как в центрах реабилитации, есть врач, есть инструктор ФК, причем со знанием физической терапии, есть психолог со знанием эрготерапии, есть логопед со знаниями вопросов глотания и кормления. Понимаете, вот такого комплексного подхода я не видела. То есть, который вот...
Потом еще момент не только научить, не только добиться какого-то навыка. У нас же очень большая проблема избежать осложнений, хоть заболевание не прогрессирует само по себе, но мы видим, к сожалению, что к чему приводят, если детьми не занимаются. Это жуткие контрактуры, это тяжелейшие операции, это период восстановления в гипсе. Вот это является...
То есть ортопедия в нашем центре тоже осуществляется.
Тоже есть цель проекта, чтобы не допустить
это,
таких
это
ситуаций.
Это много специалистов получается одновременно.
Александр с Кутузовского пишет: «Спасибо, ребята, молодцы. Наконец-то за детей ДЦП взялись всерьез. Пролонгированная реабилитация, это же здорово. Я помню, пишет он, Ксению Александровну, был ребенком ее пациентом. И очень хорошо знаю Светлану Семеновну».
Да,
да? Светлая память всеми Ксения Александровна, царствие небесное. Взрослыми бы еще занялись. Видимо, у Александра эти проблемы ушли в жизнь, и вот он говорит, слишком мало того, что предлагают для взрослых. Кстати говоря, у вас ведь изначально именно о детях, да, центр реабилитационный, а про взрослых не подумывайте, невозможно уже это все окинуть.
Если до 18 лет не научили человека жить в реабилитации, реабилитация – это жизнь должна стать, то есть часть жизни, так скажем. то после 18, конечно, сложно уже, наверное. Ну, я не говорю, что они не нужны, эти центры. Конечно же, они нужны, потому что бывают двигательные нарушения скоропостижные.
Ну, кстати говоря, бывают аварии, бывают всякие ситуации.
Бывают вещи. Конечно, центры реабилитации нужны для взрослых в том числе. Они есть, но действительно очень недостаточно, очень мало. И, может быть, они не такие комплексные, как для детей, что об этом тоже надо думать. Но то же самое с паллиативной помощью. Мы вот детям помогаем. После 18 мы мучаемся, не знаем, что с ними делать дальше. Это тоже большая проблема. Но всем заниматься невозможно. Мы вот начали с детей. Если мы эту тему детей, там, скажем, да, то есть такого тоже доведем, такого хорошего результата, может быть, начнем заниматься взрослыми.
Ну, а теперь всерьез, господа. Вот мы вам рассказали об этой проблеме, о замечательном центре реабилитации «Милосердия» при Марфо-Мариинской обители здесь, в Москве. Вы услышали, что они пытаются делать очень большое и сложное дело. Это реабилитация детей ДЦП. Причем первых несколько детей, сейчас 5, а хотят 10, провести через сплошную годовую реабилитацию и в центре, и на дому. Для этого деньги нужны. Деньги нужны, я все понимаю, кризис, у всех проблемы. Уходят те, кто еще вчера помогал. И, конечно же, центр пытается сделать это через фандрайзинг, через сбор средств, через помощь тех, кто может это сделать, хотя бы небольшими какими-то своими денежными вложениями. Вот теперь расскажите, как можно это сделать через сайт, через там какие еще ресурсы?
Нам помогает финансирование службы «Милосердия». У нас есть, мы читаемся проектом «Служба милосердия», который тоже софинансирует наши проекты. Поэтому можно зайти на сайт «Служба милосердия»,
милосердие.ру.
Там найти наш проект. И, в принципе,
проект будет называться...
Реабилитация детей с ДЦП называется.
Реабилитация детей с ДЦП.
Еще есть, в принципе, смс-пожертвование на номер 3434 со словом «Центр».
Медцентр.
Да, 3434.
Медцентр.
И
сумма пожертвования.
И сумма пожертвования. Значит, запомните, 3434, медцентр, по-русски, да?
Да, по-русски.
И сумма пожертвования, хоть 100 рублей, сколько угодно. Да. И, значит, зайдите через милосердие.ру, найдите программу помощи и реабилитации детей с ДЦП, и тоже можете сделать пожертвование вот таким образом. Попробуйте, вдруг получится, ну, хотя бы этих 5 детей провести через длительную реабилитацию, это понятно, зачем нужно. Это нужно в первую очередь за тем, чтобы показать тем же московским соцслужбам, медикам в целом, что есть необходимость в таком проекте, он дает результаты. Я, наверное, правильно истолковала, да?
Конечно. Мы очень надеемся, что и частный сектор потянет, потому что на самом деле есть очень много частных учреждений, центров реабилитации платных, да, которые оказывают тоже курсовую реабилитацию. И мы хотим, чтобы опыт, конечно, распространялся, чтобы все одинаково помогали хорошо. Поэтому хочется, чтобы они тоже переключались. Пускай та же сумма, но пойдет, допустим, там в течение полгода хотя бы реабилитации, а не курсовая маленькая. То есть это важное наблюдение такое регулярное, важный комплексный подход. И важно обучать сотрудников, опять же, физической терапии, эрготерапии, с которой у нас, к сожалению, сейчас такое обучение очень редкое, да, но все-таки надо на это обращать внимание, потому что позиционирование и обустройство среды, приспособление ребенка к этой среде, это важная тема, без которой ребенок не может быть сосредоточен вообще.
То есть вы все это с опытом набирались, я так понимаю?
Конечно, да.
Андрей,
все
а вот вы заканчивали какой вуз?
Второй медицинский.
Второй медицинский. А ваша специальность была?
Невролог.
Невролог. То есть реабилитацией вы уже занялись практически в своей работе, да?
Да. Это ежегодные курсы повышения квалификации, курсы авторских методик. Но без этого, к сожалению, никуда. Да, в общем-то, в любой медицинской специальности.
Ну, это понятно, конечно. Хороший врач учится всегда, так же, как и представитель любой другой профессии. Но скажите мне, а вот если брать не Германию и не Англию, если посмотреть на нашу страну и на, там, не знаю, бывшие республики Советского Союза, такие наши соседи, где, у кого поставлено дело работы с ДЦПшниками, хоть как-то?
У соседей, наверное.
У соседей
не очень. Буквально не так давно столкнулся с пациентами из по-моему, Таджикистана.
Угу.
И выяснилось в процессе разговора, что у них вообще никак не поставлено.
Вообще никак не поставлено.
То есть они за все платят. За каждый шаг, за каждую консультацию, за каждое обследование.
Таджикистан так, да? Да. Понятно. Скажите, ну, наверное, все-таки в республиках Прибалтики как-то по-другому они все-таки уже на Европу нацелены. Хотя там, конечно, денег может не быть, тоже могут быть проблемы. У меня все-таки есть ощущение, может, вы со мной не согласитесь, что все-таки с детьми инвалидами стали выходить на улицы, и как-то мы стали хоть видеть, что есть эти дети. Или это мое ложное ощущение? Все-таки с ними все еще сидят дома.
В связи с тем, что у нас есть оперативная служба, мы выезжаем на дом часто к детям, и детский сад у нас есть дети из ДЦП. Мамы, конечно, сидят дома очень зачастую. То есть мы видим процент очень маленький людей, которые выходят.
Ну, только если дойти до врача, да, если куда-то доехать.
Ну да, и только в поликлинику, там куда-то ближайшее, там, в центр реабилитации, она есть, на соцтакси даже в основном, как правило, да, там, в метро. Сейчас появляются они, потому что сейчас есть помощь, там, вот, в метро как раз сопровождение есть, но очень мало все-таки.
Все-таки еще мало, да?
Да, очень мало.
Все понятно.
И на самом деле, ну, во-первых, действительно, сложности с выходом из дома. У нас районы пятиэтажек очень много, и многие живут не на первых этажах, и ребенка с коляской вытащить из пятиэтажки, с пятого этажа сложно очень. Вот. То есть, я знаю, как таскают там на плечах, на спинах. Там, так,
все вот, еще все это проблема.
Пока еще
все
это тоже понятно. Проблема, в том числе. Да.
А вот вы упомянули, у вас еще и садик есть, который для детей ДЦП. А в садик кто попадает?
Ну, это тоже дети, которые изначально ходили к нам на реабилитацию. Садик вышел из медицинского центра, из нашего, как это, часть нашего проекта. Изначально это была такая группа, тоже группа маленькая, для как раз оказания такой педагогической помощи. Потом это выросло в отдельное учреждение. Сейчас Москва выделила здание, которое отремонтировало. Сейчас садик у нас даже переезжает из обители, становится самостоятельным учреждением, большим достаточно. И запись велась изначально из тех детей, которые приходили к нам в центр. Вот. И мы понимаем, например, что мама одна дома, там, например, нет мужа, или у мамы несколько детей, и куда девать ребенка. Мы сначала изучили этот вопрос, кстати, действительно, мы ходили во все учреждения, в которых было написано, что мы принимаем детей из ДЦП, например, детские садики. Мы их обошли, но вот я лично была в садике, там заходишь, 3 часа в сопровождении мамы ребенок находится с ДЦП.
Какая разница, тяжелый, да.
Ну, это имеется коляшечник именно, не какой-то там просто любенький там ребенок, а именно коляшечник. Я так вот походила и поняла, что нет в Москве такого учреждения. Поэтому, собственно, мы его и сделали. Маму просили. Ну, собственно, как все наши учреждения создавались из потребностей родителей.
А сколько у вас в садике детей?
Ну, сейчас ежедневно. Там, в принципе, состоит 30. Они просто как бы приходят на несколько дней, не каждый день. То есть по 2 дня ходят в неделю дети. Вот. Но все-таки для родителей такое счастье.
Передышка, когда
можно,
конечно.
Да,
конечно,
на целый день дать ребенка. Не просто отдать. Там тоже ведь есть логопед, там есть педагоги, там есть люди, которые занимаются твоим ребенком. Там есть такие же всякие праздники устраиваются для мам. Они такие счастливы, что могут, как все обыкновенные мамы, сходить на праздник в садик, там, да, получить какой-то там подарок или что-то сделанный своим ребенком, принести домой. Для них это на самом деле очень важно психологически. Понимать, что он не хуже остальных здоровых детей.
Ну что, будем подводить итоги. Я поняла, что в Марфа-Мариинской есть не только детский дом, который у нас недавно были представители. Кстати, говорили мы об аутизме, как раз говорили, потому что там тоже дети с проблемами. Есть реабилитационный центр замечательный, где занимаются реабилитацией детей из ДЦП, есть вот этот респис, да, как вы называете, где можно на некоторое время оставить детей и отдохнуть родителям. Есть детский садик, и есть очень много планов. И если мы как-то поднатужимся, то можем помочь в их осуществлении. И еще раз напоминаем, что это можно зайти на милосердие.ру, найти проект реабилитации детей из ДЦП, Марфа-Мариинский центр реабилитации, или послать смс-ку 3434, милосердие, медцентр и сумма, которую вы можете перевести. Пожалуйста, помогайте, хорошее дело, тем более то, что затеяно сейчас. Вот попытка вот этой вот круглогодичной реабилитации. Частично пребывание в медцентре, в центре и частично дома в сопровождении специалистов. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали с Ксенией Коваленок, она главный врач реабилитационного центра детей из ДЦП «Милосердие», и Андрей Горлов, невролог-реабилитолог центра реабилитации. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.